Sí.
Говорит радио «Свобода». Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы, как обычно, по понедельникам смотрим телевизор, но из Киева. В Киевском бюро «Радио Свобода» мы беседуем с тележурналистами, автором новой программы «Агенты влияния» на телевизионном канале «Интер» Артемом Шевченко и Мустафой Наемом, журналистом этого телевизионного канала, известным своими расследовательскими публикациями, программами. Поводом для нашего разговора стало вообще само явление расследовательской телевизионной журналистики, которая на Украине по понятным причинам сейчас имеет большее развитие, чем в Российской Федерации, хотя бы уже потому, что Украина позволяет расследовать политические какие-либо события, явления, связанные со злоупотреблением высших должностных лиц. В общем, все то, что в России делает только один расследовательский журналист. Следственный комитет Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И то не всегда. Я как раз обращаюсь к нашим гостям. Вот с каким вопросом? Насколько, в принципе, по их мнению, расследование может повлиять на отношение общества к процессам, которые происходят в стране? Насколько вот какого-то рода вот такие вот факты, изменяющие, возможно, представление людей о их кумирах, о каких-то политиках, об общественных деятелях, вообще объективны и не являются каким-либо предметом политического или общественного заказа? Артем, вот давайте с вас начнем, поскольку вы уже эту программу стали делать. Она, конечно, у вас в меньшей степени политическая, но в ней может быть, как говорится, все появится, да?
Да, в ней может появиться все. Добрый день всем. Но, понимаете, тут наша программа так и называется «Агенты влияния». Мы пытаемся влиять. Получается, пока что, скажем так, мы только начали этот процесс. Пытаемся вывести его на такой достаточно серьезный уровень, поскольку большой канал, ведущий канал в Украине является достаточно таким весовым медиа. Другое дело, что, конечно же, в традиции такой постсоветской журналистики не обращать внимания на все то, что пишет пресса. Кстати, это то, чего не было в журналистике советской. Если уж пропечатали в какой-то в районной, а если еще и в областной, а если еще и в центральной печати, органе там, партии, то головы летели, начиная с самых низов или там до верхов самых. По советской традиции просто не обращать внимания. Вот в атмосфере вот этого общей такой как бы вседозволенности пишите, что хотите. Ну и что? Вот наша задача изменить вот этот вот стереотип и попытаться сделать так, чтобы на наши материалы, на наши сюжеты, на наши расследования реагировали власть придержащие и что-то менялось в лучшую сторону. Хотя это цель вторичная. Первичная цель все-таки делать интересный, привлекательный телевизионный продукт.
Мустафа, вот в России сейчас очень популярны исследовательские программы. Там вот программа «Максимум», например, имеет огромные рейтинги на телеканале НТВ. Можно привести и другие примеры. Сейчас это вообще такое большое увлечение. То есть можно сказать, что в российский телевизионный эфир пришло то, что очень долгое время было частью западного телевизионного эфира, такое важное. Но вот тут всегда есть вопрос, а может ли быть вообще расследовательская журналистика такая телевизионная, успешная, действительно влиятельная, без политических свобод? Это тем более можно понять, когда смотришь на украинский телевизионный эфир.
Ну, я вообще думаю, что, ну, даже мой коллега Артем, да, в своем высказывании, то есть в своем обращении, он вынужден был обратиться к печатной. Да? То есть он начал говорить про газеты и про это. Я к чему это веду? К тому, что я думаю, что на телевидении, не на российском и пока не на украинском, да, расследования, которые могли действительно иметь какой-то такой резонанс общественно значимый, пока невозможно. В силу разных причин, и в первую очередь в силу там слабости тех журналистов, и слабость имею в виду тут и все, и неумение отставить точку зрения, и неумение канала давать там эфир и так далее. Может ли в принципе это влиять? Ну, я думаю, что если бы журналист не верил в то, что это может влиять, он не должен был это в принципе делать, да? А то расследование, которое сейчас делается, это все-таки больше шоу. Да, мы делаем красивое шоу, где есть элемент разоблачения. И причем суть и как бы семечко, там, изюм этого всего, то, что это реальность. Да? Это как только дом, это дом 2, но он очень красивый и более реальный. Вот то, что делается на самом деле, мне кажется.
Артем, вот то, что говорит Мустафа, это вот как бы смыкается с вашей мыслью о том, что вы хотите делать прежде всего качественный телевизионный продукт, да?
Безусловно.
Вот это и есть шоу. Но тут опять-таки возникает всегда вопрос, какова задача средства массовой информации? Сделать такое вот яркое, привлекательное шоу, чтобы оно интересно смотрелось зрителями, или провести такое расследование, которое взорвет как бы вот страну и позволит там, условно говоря, произвести какие-то серьезные изменения во власти, в обществе, откроет подлинное лицо там того или иного политика, вплоть до ведущих лиц. Ну, в конце концов, Уотергейт был благодаря средствам массовой информации, а не...
Washington Post, конечно.
Да.
Знаете, это связанные вещи. Чем популярнее средства массовой информации, чем больше его смотрят, тем больше возможности оказать влияние. Теоретически, какой-то безумно забойный, разоблачительный сюжет, репортаж или фильм можно снять и на маленьком канале там, с долей в несколько пунктов, но вряд ли он станет настолько влиятельным. Вот. Поэтому это вещи связаны. С другой стороны, конечно же, если мы говорим о телевидении, то визуализировать очень тяжело все эти вещи, понимаете, то есть напечатать документ и показать процесс, показать вот какую-то коррупцию, показать какие-то коррупционные связи, показать какие-то все то, что скрыто за кулисами вот этих вот политических, экономических или социальных бед, намного сложнее, чем написать о них. Это тоже очень влияет на то, что именно печать все-таки онлайн, кстати, да, впереди пока по серьезным масштабным влиятельным исследованиям и расследованиям. Но если не делать, сидеть сложа руки, то как бы ничего не будет. Мы пытаемся. Худо-бедно, но пытаемся. Я думаю, что у нас получится.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» участвуют тележурналисты Артем Шевченко и Мустафа Наем. Мы обсуждаем то, насколько вообще действенной может быть расследовательская журналистика. Мустафа, тут вот какой любопытный вопрос возникает. Вот вы свои расследования публикуете в интернет-издании, да, в интернет-издании «Украинская правда». И это тоже, кстати говоря, это уже не газета, но это еще и не телевидение, но это, тем не менее, электронная журналистика. Вот почему, собственно, именно в таких вот вещах электронная журналистика, ну, в Украине, в украинских условиях опережает телевизионную, интернетовскую, имею в виду.
Телевизионную?
Да.
Ну, наверное, самый большой фактор в том, что все-таки действительно телевидение – это более массовое, да? И я не уверен, да, точнее, более того, я уверен на 100%, что ни одно из того расследования, которое мы делали там на «Украинской правде», я и мои коллеги, оно бы не прошло ни на одном канале страны. В силу того, что по влиятельности этот материал был бы более сильным и, естественно, затрагивал бы интересы конкретных людей, от которых зависят конкретные судьбы, конкретные интересы, и, собственно, ну, вот на это бы канал не пошел. Не потому, что это невозможно визуализировать, или не потому, что это невозможно показать красиво или интересно. Это можно показать красиво и интересно, сам факт этих расследований, он уже интересен. И я тут не беру на себя там большую роль в том плане, что да, действительно есть неинтересные расследования, которые тоже нужны. Но есть много интересных, которые могли бы быть появиться на телевидении. Но они не появятся, я думаю, в ближайшем будущем, именно потому что телевидение более массовое средство, ну, массовой информации, скажем так, да?
Артём, а вы согласны с тем, что вот именно на пути таких серьезных сенсационных расследований на телевидении стоит именно то, что телевидение является более массовым, и эти расследования можно остановить? Но если можно что-то остановить, то, может быть, оно вообще, в принципе, тогда не играет особой роли в жизни общества?
Понимаете, в том-то и дело, что играет, если кому-то нужно останавливать, понимаете? Но я бы тут не был бы таким категоричным. Другое дело, что мы говорим об аудитории. Конечно, аудитория расследования, которое публикуется в онлайне на том же портале УП, куда пишет Мустафа, качественно и количественно отличается от аудитории телеканала ведущего в Украине, телеканала Интер, на котором мы делаем нашу программу. Но и исходя из этого, да, и исходя из этого, как бы и мы корректируем, да, то, что хочет читать или видеть зритель наш. Но вот последние наши, скажем так, обсуждения, брейнстормы и совещания там о том, в какую сторону развивать проект, говорит о том, что вполне возможно, ну, скажем так, некое такое сотрудничество. Я бы не был столь категоричен в том, что вот мы сейчас с Мустафой, допустим, прорабатываем такой вариант, допустим, некого такого общего исследования, расследования именно в том ключе, в котором были опубликованы целая серия, допустим, таких интересных вещей, там, кто на чем ездит у них на портале, на каких автомобилях ездит власть, придержащие в каких домах живут, и вот в этом роде все, да. Вот мы хотим продолжить серию таких исследований, ну, с коррекцией, на, скажем так, на время и на, там, ну, то есть сделать что-то же в этом ключе, только иное, да. Вот, поэтому я бы не говорил бы, что это можно, этого, конечно, кто-то может бояться пытаться остановить каким-то образом, но все наши последние разговоры с руководством и внутри редакции нам говорят о том, что это все вполне реально и возможно.
Сочетание возможностей телевидения и интернета, кстати говоря, может, по крайней мере, доказать аудитории телевизионной, что можно ничего не расследовать, а просто демонстрировать интернет-картинки. Я что имею в виду? Вот я недавно видел по телеканалу CNN, когда был один из взрывов. Катастрофа была небольшая авиационная, и взрыв после нее, по-моему, в Великобритании, там показывали карту из Google Earth, чтобы показать, где этот дом, как это все происходит. Я думаю, что если бы украинские и российские телевизионные каналы просто без всяких расследований показали бы карту пригородных поселков Москвы и Киева, просто с указанием, кто владеет каким участком земли, кто какой дом имеет, там, условно говоря, где-нибудь здесь на окраине украинской столицы или на Рублево-Успенском шоссе, и какая яхта кому принадлежит. Это все же видно, да? Видно, из космоса сфотографировано. Я думаю, что для российского и украинского телезрителя наступил бы момент истины. То есть стало бы понятно, какого рода с финансовыми средствами владеют чиновники в обеих странах, которые никогда не могли бы ничего этого купить на зарплату, но имеют ровно у себя дома. Но это же не расследование, Мустафа, согласитесь. Это просто обыкновенная возможность показать реальность.
Да.
Вот почему этого не делают, как вы думаете?
Ну, на самом деле, я думаю, что тут как бы есть двойной фактор. Во-первых, те журналисты, которые занимаются расследованием, они почему-то, ну, не почему-то, а по определенным причинам хотят куда-то глубже, да, там вот какие-то очевидные вещи не делаются. Это действительно правда, это там изъян. Да, я это признаю. Там, с другой стороны, это считается, ну, тут цель, да, другая. В этом нет красочной, в этом журналист не является артистом. Показать карту, там, Earth Google, да, журналист превращается просто, ну, в инструмент. Он уже не является артистом своей маленькой пьесы. Это, как бы, ну, тщеславие журналиста не позволяет ему там просто показать, взять карту. Тогда он преследует другие цели. К сожалению, мало журналистов, которые там преследуют другие цели, да, то есть преследуют там цель там действительно наказать или там, ну, не наказать, там показать и так далее. Там,
рассказать.
Да, рассказать, да. Хотя бы рассказать, да. Вот, поэтому, в этом это действительно, это как бы специфика чисто журналистского мышления, да, что вот то, что очевидно, я не буду делать просто потому, что тогда я буду выглядеть глупым. Наверное, так.
Артем, я так понимаю, что вы же в своей программе как раз стараетесь быть артистами и внедряться в реальные ситуации. А как вообще это происходит? Это театрализованное внедрение или вам действительно удается реально внедриться вот в такую жизненную ситуацию?
Ну, скажем так, реально удается. Другое дело, что мы, конечно же, делаем все, чтобы это было, ну, неким таким сериальным, чтобы это было таким каким-то вот интересным детективным сериалом, от которого зритель бы получал и удовольствие, и заинтересованность, хотя все то, что мы делаем в программе, это все реальные вещи, мы как бы используем там всякое оборудование для скрытой съемки, внедряемся сами, скажем так, там в какие-то, на работу можем устроиться. Конечно же, все это ограничено определенным образом. Куда-то можем, куда-то нет. Есть какие-то реальные рамки, там, которых там, ну, переступить пока что нам не удается, но мы...
То есть в администрации, в секретариат президента на работу устроиться труднее, со скрытой
камерой? Ну, там, допустим, охранником управления охраны, да, к президенту Ющенко. Но, понимаете, дело не в этом. Дело в том, что сначала нужно ответить на вопрос, зачем, что мы хотим там показать. То же самое со съемками скрытой камеры. Зачем, ради чего мы это снимаем, что в результате мы получим. Когда мы знаем четко ответ на вопрос, зачем, что мы получим на выходе, тогда, конечно же, это оправдано. Когда же мы просто увлекаемся такими внешними такими вот факторами, да, а почему? Ну, это будет прикольно. Тогда, конечно, не получается, и успеха может и не быть. То есть, когда мы знаем, что мы хотим, тогда мы делаем, и результат хорош. Когда нет, то нет.
А что вы хотите получить на выходе?
Мы хотим на выходе получить интересную, эксклюзивную, уникальную информацию, которую бы мы не могли получить никаким иным способом, кроме как этим. Вот и все. И, то есть, понимаете, есть некие такие целые... И вот если это нам получается, тогда задача, по сути, решена. Очень часто, скажем так, скрытые какие-то механизмы, скрытые камеры для нас являются, допустим, механизмом страховки, да, от последующих разбирательств юридического характера в судах там, или еще там где-то. То есть у нас есть какие-то свидетельства, которые, допустим, человек дает неофициально, но они зафиксированы. Понятно, что с этим могут быть проблемы именно с чисто юридическим весом этих свидетельств, насколько они могут быть доказательствами в суде. Ну, это уже как бы второй вопрос. Но вот это тоже важный такой аспект.
У меня складывается, кстати, ощущение, Мустафа, что на пути любой расследовательской журналистики еще стоит очевидное нежелание и властей, и правоохранительных органов как-то вот портить, если угодно, светлый образ Украины. В одно время практически не бывает преступлений на межнациональной, межрасовой почве, с юридической точки зрения. Людей убивают, об этом у вас на канале, в частности, рассказывали, да, на этой именно почве. Есть экстремистские организации, есть скинхеды, есть откровенно фашистские организации, людей преследуют по цвету кожи. Это всегда, если в России это квалифицируется очень часто как преступление на межнациональной, межрасовой почве, то на Украине это всегда бытовое преступление. Украинская власть делает все возможное, чтобы сказать, что вот этих организаций, которые уже просто заявляют о себе впрямую в средствах массовой информации, нет, и что они никого не убивают, не преследуют и не пытают. Вот странно тоже это видеть.
Это правда, в этом есть... Ну, на самом деле это нивелирование, да, какое-то... Вот этим власти больше убивают журналистику, чем сами журналисты, беря там деньги за джинсу и так далее. Потому что... Любой факт игнорирования журналистских расследований властями в любой форме, у любого расследования, ни ответ, ни реакция, она, ну, приводит, во-первых, к тому, что опускаются руки, ну, как минимум, да, там, а как в максимуме оно нивелируется в обществе. То есть общество говорит, ребята, да, это есть, мы видим, мы прочитали, но этого нет.
Ну, вот, лучше бы об этом не знать.
Да, вот давайте как-нибудь там, не знаю, там, вот «Танцы со звездами». Там, или еще что-то. Вот, ну, вот в этом есть, не знаю, некая такая убийственная роль вообще в принципе любого компромата, он нивелирован до ужаса, до просто уже плинтус. То есть, когда уже любой компромат превращается в анекдот. Ну, вот что бы ты сейчас ни нашел о том, кто что-то украл, ответ только один, там, а тот украл больше. Ну, типа, ну и хорошо. Вот смотрите, красиво, да? Вот, ну, вот тут, ну, как бы все смотрят, как большое кино. Нет реальности, реальность пропадает.
Артем, вот вы не думаете, что это действительно очень серьезная проблема и политических шоу, и расследовательских программ, именно в том, что зритель относится к этому как к сериалу, как Санта-Барбара, что для него и Виктор Ющенко, и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович, и все остальные политики, понимаете, перестали быть реальными людьми, а стали героями такого бесконечного сериала о власти?
Если о политиках говорить, я абсолютно согласен. Допустим, с политиками вообще тяжело иметь дело, понимаете? Один политик воспринимает это как заказ со стороны политика иного. Ну, что еще хорошего может там сказать грубо говоря, о партии регионов, там, Пятый канал. Ну, практически мало что, да. Зато вполне естественно на нем будет выглядеть какие-то разоблачающие материалы о людях, о бизнесменах, имеющих отношение к этому. Вот это тоже, конечно, очень, ну, без относительно коллегам, конечно же, зритель не воспринимает это как реальную историю. А, ну, что там, ну да, опять какой-то наезд, ну и бог с ним. Понимаете, вот разрубить вот этот вот узел, да, каким-то... А, и более того, что самое важное, политики сами воспринимают это как вот какие-то заказы, какую-то такую купленную джинсовую журналистику на высшем уровне. Вот они даже не могут себе представить, что там журналист, редакция, программа может вполне естественно добыть, раскопать там какой-то уникальный материал. Вот и все. Конечно же, надо с этим делать что-то. Я делать этого, то ничего не будет.
Ну, то есть уникальный материал Мустафа должен быть связан с партийной принадлежностью?
Не обязательно.
Ну, я в данном случае имею в виду, если говорить о распределении каналов. Вы можете расследовать, но можете расследовать только то, что соответствует интересам владельца.
Ну, к сожалению, там, ну, грубо говоря, да, ну, давайте так уже откровенно. Вы себе представляете журналистское расследование на Пятом канале про Порошенко?
Ну, с большим трудом.
Вот я. Нет, опять же, я не говорю о том, что журналисты Пятого канала, я ни в коем образе их не обвиняю ни в чем. И более того, я понимаю, что есть такие реалии. Точно так же, как там, соответственно, да, сложно представить журналистские расследования о владельцах телеканала Интер, Плюсы, там, ну и все остальные.
Но они могут расследовать друг про друга, да, вот в российской ситуации, когда стороны, всем да. телевидением владеет, по сути, контролирует его государство, то расследование против чего-либо, что угрожает интересам государства, а проще говоря, номенклатурной верхушке уже невозможно, если эта верхушка не начинает борьбу между собой.
Ну, с другой стороны, допустим, ну, там, в тех же западных СМИ есть там редакционный договор, да, если они договариваются о том, что журналисты не посягают на интересы владельца, это нормально, но только это надо признать. Ну, то есть, если Порошенко говорит, что... Ну,
это там, владелец Пятого канала.
Да, Петр Алексеевич говорит, что вот мои журналисты, мы так договорились, что вот этого не будет. Все остальное разрешено, там, но в полной мере, в полный рост. Невзирая ни на моих сторонников, друзей, товарищей и так далее. Вот это позиция, которая заслуживает уважения. Человек имеет на это право, это его ресурс, он, правда, действительно, имеет на свою личную там какую-то... Ради бога. Но это надо признать просто. Это есть. И, ну, плохо это. Ну, плохо, конечно.
С классической точки зрения, его ресурс существует не для того, чтобы там разоблачать его противника, а для того, чтобы он зарабатывал деньги. Потому что никакого другого смысла в телевидении, кроме как в бизнесе, вообще в мире еще не открыли. Ну, с классической, да. Опять-таки, с точки зрения классики.
Согласен. Но я не... В Украине еще как бы не... Только сейчас начинается какое-то распределение там каналов по политическим нишам, по бизнесовым нишам. И какая-то пиар-война только начинает. Только-только начинается вот это вот, ну, скажем, медиа-войны, да? Она только-только начинает, только-только назревает. Там растут два великих, там, великих, больших, скажем так, холдинга, телехолдинга, да? Под них, естественно, будут простраиваться рано или поздно СМИ печатные, интернет и так далее. Я думаю, что там, может, лет через 5-7 мы и получим какую-то там войну, только в, ну, такую вот полномасштабную между каналами, которые будут обслуживать разные кланы. Такое возможно.
Напомню, что в программе «Час пресс» у нас сегодня участвуют журналисты Артем Шевченко и Мустафа Наем. Ведет программа Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Хочу также напомнить, что сегодня в 19.07 в гостях у Анны Качкаевой в программе «Время гостей» будет политолог Лилия Шевцова. Повторы 8 апреля в 4 часа ночи и 11 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Государственная Дума России рассмотрит вопрос об утверждении Владимира Путина на посту премьер-министра 8 мая, сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. 7 мая состоится инаугурация Дмитрия Медведева, избранного президентом России. Суд в Москве отказался отпустить под залог Сергея Шнайдера, известного также как Семен Могилевич. Он был задержан в январе в рамках расследования дела против сети магазинов «Арбат Престиж». Шнайдера обвиняют в неуплате налогов. С сегодняшнего дня закрыт свободный доступ журналистов в Дом правительства России. Журналисты смогут присутствовать только на еженедельных итоговых брифингах или на мероприятиях с участием премьер-министра и других высокопоставленных чиновников. В Сочи в результате взрыва ранен милиционер. Вчера вечером милиционеры обнаружили у входа в кинотеатр небольшую сумочку. При ее осмотре произошел взрыв. Глава Международного олимпийского комитета Жак Рог осудил акции протеста, участники которых пытаются нарушить эстафету огня Пекинской олимпиады. Вчера в Лондоне в ходе такой акции были задержаны 36 человек. Они протестовали против политики китайских властей в Тибете. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики угрожает политической изоляцией сторонникам радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. Он заявил, что движение Ас-Садра не сможет участвовать в политическом процессе до тех пор, пока созданная им вооруженная группировка «Армия Махди» не будет распущена. Власти Франции ведут переговоры с пиратами, взявшими в заложники команду французского судна, следовавшего из Сомали в Йемен. Среди похищенных моряков 22 гражданина Франции и 10 украинцев. На прошедших в воскресенье президентских выборах в Черногории победил кандидат правящей в стране Демократической партии социалистов действующий президент Филип Вуянович.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с журналистами Артемом Шевченко и Мустафой Наемом, тележурналистами. Артем сейчас делает на телеканале «Интер» новую программу «Агенты влияния» о том, насколько расследовательская журналистика вообще влияет на общество. И насколько телевизионные расследовательские программы могут вообще пролить свет на реальность. Насколько они являются телевизионными шоу в нашей программе по понедельникам, смотрим телевизор. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Звонок бесплатный, так что звоните, задавайте вопросы гостям. А я вот что хотел с ними обсудить. Совсем недавно стало известно о кончине Владимира Шульги, бизнесмена, который считался одним из свидетелей отравления украинского президента Владимира Ющенко. Который считался одним из свидетелей отравления украинского президента Виктора Ющенко, прошу прощения. Но очень любопытный факт, что вот само журналистское расследование этого отравления, оно так никогда и не состоялось. Мустафа, согласитесь, что сам факт того, что было два ужина, связанных с отравлением Ющенко, что господин Шульга присутствовал на первом из них с участием ближайшего окружения украинского президента. Все это только сегодня печатается в украинских средствах массовой информации. Почему украинские журналисты оказались столь ленивы и нелюбопытны, когда речь шла об важнейшем, так сказать, политическом этапе в истории страны?
Ну, я думаю, что тут сыграла роль там действительно большой, но это надо признать, там, кредит доверия, который был у нынешней власти. То есть, когда власть, которую там все время подавляли, да, приходит и фактически первым лозунгом говорит, что она будет расследовать вот этот акт, да, ну, это революционный акт, вот этот, то, что произошло с Ющенко, это некий такой акт очищения, якобы, да, вот через который он должен был пройти, то были все дико уверены, что не надо помогать власти это расследовать. Ведь журналист в любой мере воспринимает себя как помощь власти. Ну, в плане расследования, да? То есть, если он выдает какие-то факты, он помогает следствию, опираясь на его факты, продолжать, ну, расследовать лучше или там глубже. Так, тут в этом случае журналисты были уверены, наверняка, я уверен, ну, мое такое убеждение, что у власти хватит и ресурса, и в данном случае и наглости, и упорства, чтобы вот это так, все-таки хотя бы вот это, то есть то, что касается именно ее, расследует. Когда стало понятно, что это уже, ну, превращается в такой же сериал, как и там Гангадзе, Кравченко и так далее, то к тому моменту многие факты уже стерлись.
А ну, вы, Артем, как считаете, почему все эти резонансные дела, и отравление Ющенко, и дело Гангадзе, и многие другие вот такого рода события, которые сейчас говорит Мустафа, они так и не стали главной темой украинской расследовательской журналистики?
Ну, дело Гангадзе в большей степени стало, дело президента Ющенко не стало, понимаете, вот если о последнем говорить, то здесь вообще много такого удивительного. Понимаете, все знают, что вроде бы как было, и когда сам потерпевший и свидетель в том числе говорит о том, что он знает, где это было, и осталось только лишь там пойти и надеть на кого-то наручники, то, ну, как бы это вызывает удивление. Все-таки у нас прокурора и судью зовут как угодно, только не Виктор Андреевич Ющенко. Он пока что потерпевший в этом деле, хоть и глава государства. Хотя я согласен с тем, что эта история уже настолько превратилась в долгоиграющую. Тут, понимаете, от следствия все зависит. Вот следствие должно давать ответы. Журналисты, если располагают какими-то материалами оперативного характера, они могут их опубликовать на свой страх и риск, чисто юридически, да, там, не боясь быть обвиненными в разглашении сведений, составляющих гостайну, там таких очень много. Вот. Поэтому, ну, более того, ну, я так более-менее глубоко знаком с эпизодами этого дела, и мы общались, ну, скажем, с некоторыми людьми, которые не на слуху в этой истории. И, в принципе, там все... Ну, я не могу сказать, что это какая-то история, у которой... Вот, в всяком случае, по двум ужинам. По двум ужинам там все ясно. Кто был, что был, что ели, как ели, где кто был, где кто сидел, кто что ел. Ну и что, да, вот зрителю надо, или там читателю, зрителю надо дать какой-то результат. Так, окей, ну и что дальше? Умер Шульга. О чем это может говорить? О заказе каких-то продуктов где-то не в тех местах или не этими людьми. Хорошо, а что именно? То есть, понимаете, мы тут заходим на территорию как бы следователей по особо важным делам Генпрокуратуры, которых сменилось уже несколько следственно-оперативных групп по этому делу. Вот. И я бы тут даже не брал на себя очень много ответственности. Мы все-таки журналисты, а не судьи и прокуроры. Хотя, конечно же, та и информация, которая есть у них и которая, допустим, не выходит за рамки их вот следовательских кабинетов, сейфов. Вот, может быть, очень интересно для общества. Но общество интересует конкретный результат. То есть, и что? То есть, было или не было? Если было, то кто, где и кем? А если не было, так, ну, давайте тогда тоже говорить. И пока вот даже сами прокуроры и следователи семи пядей во лбу не могут дать ответ на этот вопрос, то, конечно же, потерпевший сам, значит, общество предоставляет свои оценки. Это недопустимо, как по мне.
Михаил Федорович из Москвы у нас, да? Здравствуйте, Михаил Федорович.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас у власти... Значит, определенные юридические лица стоят. У вас, я понял, не юристы.
Не юристы.
Вот вы чувствуете влияние вот этого полицейского там давления со стороны властей или нет?
Где?
Или вы более свободны?
В России имеется в виду стоят люди юридического образования у власти. Союз юристов, если не уходит, и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и глава счетной палаты Сергей Степашин. Люди юридическим образованием руководят Россией. Имеет в виду слушателя на Украине, юристов нет. Хорошо это или плохо?
Ну, наверное, это плохо. Ну, если, если считать, что те люди, которые в России, которых вы называете юристы, только юристы...
Но они не только юристы.
Тогда, ну, да, то есть, да. Вот если это так, то почему нет? У нас был очень известный юрист Виктор Медведчук.
Я бывший глава администрации президента, да.
И вообще, на самом деле, я считаю, что юристы у власти – это хорошо. Это лучше, чем бизнесмен у власти, и лучше, чем, не знаю, там, водитель или так далее. Но если он только чистый юрист, а не работник прокуратуры при этом, МВД, СБУ,
они тоже юристы.
КГБ, да, они тоже юристы, но это люди, которые, ну, понимаете, у них другая специфика работы с законом. Они стоят не на защите закона, да, они стоят в применении этого закона, чтобы наказать. Вот эта специфика, она играет очень большую
роль. Ну вот, и слушатель имел в виду, что государство когда превращается в карательное, а не в юридическое. Он и говорил о полицейском государстве в этом смысле.
Которое... Ну, вы знаете, тут как раз вот есть момент, который в Украине, скажем так, не лучшим образом решен. Потому что у нас в Верховной Раде юристов, ну, может быть, человек 30. Которые вот, ну, юристы, не получили корочку, а юристы. Во власти их еще меньше. Поэтому тут может быть и минус Украины в том, что такой какой-то такой разброд. Но с другой стороны, я думаю, что лучше пускай так, чем будет там карательная машина, как вы говорите.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Виталий, у меня к вам большая просьба, связанная вот чем. Вообще говоря, как-то Пушкин пошутил по поводу философского кружка любомудров, что эти люди сидят в яме и рассуждают о том, что есть веревка. Так же и вы. У нас с Украины поступает очень мало информации, а вы рассуждаете о том, как бы ее, значит, хорошо бы организовать. Вообще это специалист под инфлюс. Это какая-то...
Я не понимаю, что вы хотите, чтобы я сделал.
Я бы хотел, чтобы в ваших программах шла информация о положении дел на Украине, о том, что сейчас делает правительство, что из себя представляет теперешняя оппозиция, как развиваются события на Украине. Вместо этого мы слышим рассуждение о том, как бы вот так вот сделать, чтобы все это хорошо...
Ну, мне кажется, да, Валерий, я согласен с вами, но мне кажется, что мы об этом тоже достаточно много говорим в эфире. Ну, это опять-таки тут невозможно удовлетворить количеством каждого, да? Но с другой стороны, очень важно, чтобы мы понимали, как развивается общество, потому что тут есть такой важный момент, да? который нужно учитывать. Он связан с тем, что мы очень часто за политическими вот этими вот всеми прениями, что делает правительство, как, что Тимошенко сказала Януковичу, как оппозиция собирается реагировать на деятельность там, президента, как все борются вокруг НАТО и так далее. Об этом много говорится. И в украинских средствах массовой информации, и в российских, хотя своеобразно. Да? Мы упускаем то, что происходит с самим обществом. И иногда какую-то схожесть и несхожесть украинского и российского общества мы, попросту говоря, не замечаем. А иногда именно в этой несхожести и проявляется, или в схожести и проявляется истинное положение дела, которое мы с вами хотим говорить. Вот это, кстати, очень важный момент. Это как раз то, что российские средства массовой информации... Вот согласитесь, Артем, что вы даже когда, наверное, свою программу делали, вы учитывали российские аналоги, да? Или не учитывали?
Безусловно.
Ну вот. Это то, что слушатели тоже должны понимать, что российские телевизионные каналы, российские средства массовой информации до сих пор имеют большое влияние не только на украинского зрителя, да, но и на украинского телевизионного журналиста.
Но я бы тут говорил о технологиях, прежде всего, и о профессионализме, вот таком, который не зависит, он зависит по-любому, если мы говорим о степени свободы общества, но, скажем так, технологически и, ну, если мы говорим о телевидении, в телевидении в большей мере, конечно же, российские коллеги традиционно, ну, как бы идут немножечко впереди нас, вот, но степень свободы общества, конечно же, не дает, так сказать, в полной мере проявлять то, что может. Мы, кстати, буквально вчера были на мастер-классе с Леонидом Парфеновым, он читал нам...
Здесь, в Киеве, да?
Да, здесь, да. В Киеве человек приехал, мы показывали свою программу, разбирали ее по косточкам, он высказывал свои какие-то замечания, идеи, безумно полезный опыт, и человек, конечно, колоссально талантлив именно телевизионно, да и журналист в общем, да. Но мне, допустим, удивительно, что такой человек, такая глыба, по сути, в журналистике, и в телевизионной, в частности, не работает в телевидении, по сути, в России. Мы говорили о том, что, может быть, в Украину приехать. Он говорит, нет, не чувствую пока что. Другие работают, я пока что не чувствую. Все-таки это не родина, пока что чужой здесь. Хотя с удовольствием приезжаю, общаюсь и помогаю.
Ну вот, ну, собственно, не один Леонид Парфенов присутствует в российском телевизионном эфире. Там российский телевизионный эфир сегодня рассчитан не на глыбы, а на такую гальку, которая создает красивый яркий фон. Это тоже цветные камешки, это всегда хорошо для телевизионного эфира. Неизвестно еще, что лучше, как говорится.
Вот, жаль.
Да, но вот тем не менее. Мустафа, ну вот тут вот очень важный момент, когда слушатель говорит, что очень мало информации с Украины поступает, что он хотел бы больше, а на Украине очень часто кажется, что в России как раз очень гораздо больше говорят об Украине, чем стоило бы.
Ну,
и так. Об украинской политике, и об украинских всех проблемах и так далее.
Знаете, как для украинского общества украинская политика – это шоу. Мне кажется, для России украинская политика – это еще большее шоу. Просто это такой огромный Дом-2, вот большой, да? И, то есть его можно... Вот в Доме-2, да, там люди там спят с друг другом, живут как-то. Это все интерпретируется, сплетни как-то искажаются. Реальность может совсем по-другому. Так и тут. Ну, то есть большой Дом-2, вот его можно искажать, как угодно передавать. Это всегда интересно и будет интересно, потому что реальность.
За неимением своего реалити-шоу.
Ну, да. Поэтому, мне кажется, это в первую очередь... Поэтому... Ну, там, скажем, аспект пропаганды и государственной политики мы отбрасываем в другую сторону, потому что это, ну, другая тема. Но почему российскому читателю это интересно, зрителю? Именно потому, что это большой Дом-2, где-то там, ну, за горами, мне так кажется.
Послушаем Анатолия из Москвы. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день.
Здравствуйте.
Виталий, у вас вместе с вашим вот собеседником наверняка происходит следующего рода операция. Вы столько накушаетесь украинского СМИ, что вы несравнимы с нами. Мы совсем не имеем информации, потому что та, которая проходит по телевидению, это же кривое зеркало, вы прекрасно знаете. А нам интересен спектр информации самой Украины.
Ну, хорошо, так я еще раз говорю, об этом я...
Этого нету, поймите, нам не хватает. Нас Украина крайне интересует. Не только потому, что мы ее любим, а потому, что она имеет очень большое значение на наше государство.
А вы уверены в этом, кстати?
Абсолютно.
Да, вот. А вы, Артем, уверены, что Украина имеет большое значение, влияние на Россию, а не наоборот?
Ну вот на собеседника, возможно, да. Это приятно. С другой стороны, что можно посоветовать? Можно посоветовать онлайн огромное количество ресурсов. Вот, в частности, один из самых ведущих и передовых, где много и информации, это портал, на котором работает мой коллега Мустафа. Вот. С телевидением, конечно, немножечко тяжелее, хотя есть уже и спутниковые версии, но все равно заставить российского зрителя посмотреть что-то на украинском канале, по-моему, задача практически невыполнимая. То есть мало того, что и чтобы ему это было интересно, и чтобы это было понятно, и чтобы хотелось. Вот. Поэтому здесь приходится уповать только на само желание, скажем так, аудитории знать больше. Если она хочет, то даже при всех тех условиях, я думаю, может, в всяком случае, онлайн не ограничен никаким образом.
Ну, надо признать, что украинских телеканалов просто нет в российских кабельных сетях. А да. Телеканалы любые другие, допустим, там, я не знаю, международные, ну, не только международные.
Это беда украинского телевидения в том числе. Именно оно должно быть заинтересованным в том, чтобы международные версии своего вещания были доступны на, ну, во всяком случае, на таком очень похожем рынке, как Россия.
Мустафа, слушатель имел в виду прежде всего вот то, что ему не хватает, вероятно, какой-то реальной там политической, экономической информации, да, об Украине. Вот он именно не хочет реалити-шоу, а хочет реальность. Но этой реальности, видно, самой Украине тоже очень не хватает. Вот, вероятно, что нужно было бы объяснить слушателю, что украинский, так сказать, зритель и слушатель тоже очень часто вместо реальности получает реалити-шоу.
Ну, так и есть. Ну, на самом деле, ну, вот мое личное мнение, опять же, вот здоровый, нормальный человек не может искренне интересоваться тем, что происходит в нашем парламенте. Ну, это нонсенс. Потому что никакого прямого влияния на него это не имеет. Есть интерес к этому, вот это действительно игра, большая игра. И чем больше ты имеешь достоверную информацию, тем ты, скажем так, лучший зритель этой игры.
Ну как же не имеет? Ну я вам расскажу, как имеет. Человек идет, голосует, допустим, за определенные политические партии. Хочет, чтобы эти партии создали коалицию, да? Эти партии не очень хотят создавать между собой коалицию, но создают. Потом, естественно, они должны выполнить свои предвыборные обещания. Например, выплатить сбережения вкладчикам Сбербанка и СЦ. Да. Человек это имеет влияние, ему выплачивают 1000 гривен. Но потом начинает расти инфляция. Человек приходит в магазин, смотрит на цены, ему становится дурно. И вот это уже влияние реального парламента на человека.
Это да, но и вот если так судить, то в принципе да. Но это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в парламенте, надо признать. Потому что в парламенте не сидит ни Тимошенко, ни Янукович, ни Ющенко. Раз. Во-вторых, потому что в парламенте эти вопросы не решаются. Они решаются за кулисами, куда не имеют доступа ни журналисты, ни сами большинство политиков. А вот то, что происходит в парламенте, это вот та мишура и та, скажем так, ширма и то шоу, которым интересуются люди. А ведь они интересуются, да, может, кто-то действительно может заинтересован там, в тех же 1000 гривен, которые им должны выдать. А большинство, мне кажется, это просто большая, ну вот это как бы еще один элемент для сплетен, да, сесть поговорить об этом, сесть, ведь вы представляете себе зрителя, который там сел перед новостями, подумал, потом глубоко сел и задумался.
Мне прям с трудом, но хотя если вот, чем больше таких зрителей, тем больше реального.
Это хорошо, да, реальности. Но реально он посмотрел и потом это повод поговорить за столом. И чем больше у него достоверная информация, как он думает, тем более он весом в этой беседе. Вот как бы для меня вот это то, что есть. Да.
Артем, вот Мустафа напомнил о таких вот как бы кулуарных договоренностях. Я действительно подумал, что украинская журналистика всякий раз отступала, когда решались принципиальные вопросы жизни страны. Когда договаривались там лидеры о досрочных парламентских выборах, или когда договаривались о проведении дополнительного тура президентских выборов в 2004 году, или когда договаривались о коалиции, всякий раз действительно, вот мы не могли бы об этом ничего рассказать нашим российским слушателям, потому что никто об этом, как это на самом деле происходило, никто об этом на Украине ничего не знает. Согласитесь.
Согласен, знают в общих чертах, как правило, это там диалог двух-трех людей ключевых, вот, аргументация их в принципе ясна, понятна, другое дело, а что из того, мы должны знать, как это произошло, какие механизмы работали, ну и что, вот я тут поддерживаю Мустафу в том смысле, что если мы говорим о расследовательской журналистике, то намного важнее, как влияет это на жизнь обычных людей, вот я сейчас сижу, передо мной такой рекламный плакат о том, что в Украине катастрофическая ситуация с кровью. У нас сегодня в нашей программе вот такое очень жесткое расследование на эту тему. Огромное количество заражений, огромное количество как бы вылитой, по сути, в канализацию крови, утилизированной, да, и вот, вот это, на мой взгляд, вот такие вещи, такие истории намного ближе людям, чем истории о том, какое там письмо было подписано, как оно было отредактировано, как был вычеркнут этот абзац, и что в результате получилось. Это тоже интересно, но, наверное, для другой аудитории, наверное, для аудитории онлайн-портала, там, на котором публикуют Мустафа какие-то вещи. А вот исследования, допустим, о том, на чем они ездят, как они живут, вот это ближе людям.
И да? Исследование, может быть, интересно людям, почему они так договариваются? Тогда бы стало бы ясно.
И тогда они понимают, да, и тогда они понимают, что особой, да, и разницы между ними, по сути, нет, кроме какой-то цветовой гаммы, такой достаточно условной, опять же, которая очень часто меняется, знаете, как у хамелеонов, в зависимости от ситуации. Вот и все.
Александр из Воркуты. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на российском телевидении, канал России, есть программа «Специальный корреспондент».
Да, есть такая программа.
Вот там это программа расследовательская. Да, она не занимается верхним эшелоном власти. Но вот была передача про мясо, что мы едим все время порченое мясо, ну почти все время. Вот, это, по-моему, так должно влиять на зрителя. И второй вопрос. Виталий, вы в прошлый раз или позапрошлый говорили, что во Франции, например, есть ток-шоу политические, и после них вроде что-то в обществе начинает меняться, да, как-то влияет.
Да,
вы
да.
можете провести хотя бы один конкретный пример? Или в другой стране европейской? Спасибо.
Ну, я не могу вам так навскидку привести какие-то примеры, но я очень хорошо помню, как после каких-либо телевизионных программ министры уходили в отставку. Это так было. Много таких случаев было в истории европейских государств, так что постарайтесь вам найти эти конкретные факты, просто я не раз за этим следил. Это не то, что было там один или два раза в истории телевидения. Так что тут как раз не думаю, что надо сомневаться. Может быть, коллеги помнят конкретные примеры таких телевизионных историй?
В Украине?
Нет, вообще.
А что важнее, Виталий, вот то, чтобы кто-то ушел в отставку или мясо, на ваш взгляд, и интереснее?
Ну, послушайте, одно от другого с другим никак, ни одно другому никак не мешает. Это 100%. Взаимосвязанные вещи. И вообще, между нами говоря, если программа «Специальный корреспондент» рассказывает про мясо, то, по большому счету, должен уйти главный санитарный врач России, если он не может это проконтролировать. Да, условно говоря, вот он грузинское вино проконтролировал, и польское мясо проконтролировал, а вообще какое-то другое мясо не проконтролировал, ну, значит, тогда нужно менять врача. Или вам приведу другой пример, российский, очень хороший, связанный с проблемами пенсионеров, которые существовали, да, в социальной сфере. Должен был... Не раз об этом рассказывали российские журналисты в специальных расследовательских программах. Как это все выглядит? Не раз об этом по материалам российских журналистов выступали с гневными заявлениями депутаты Государственной Думы.
Сурабовы имеете?
Да, да, да. А президент Владимир Путин, министр социального обеспечения, не отправлял в отставку. А сейчас господин Зурабов не министр, но, насколько я знаю, по моим источникам, он сейчас живет очень неплохо, занимается своим бытоустройством на самом высоком уровне, не на том уровне, на котором обычно занимаются отставные чиновники. Это мало кого интересует в России, потому что совершенно естественно, что человек, который занимавший столь высокую, столь серьезную должность, имеет все ресурсы для того, чтобы не думать о своем будущем. И не исключено, что он еще вернется там на российский политический олимп, потому что сейчас, когда накануне смены власти в России идет такая серьезная чехарда в коридорах власти, никто не знает, кто будет кем в распределении должностей, возможно, любые сюрпризы. Но вот вам прекрасный результат того, как истории с социальными проблемами или с мясом не приводят к конкретным результатам. И тогда возникает просто, зачем расследование, Артем?
Ну, смотрите, дело в том, что, конечно же, если, ну, в всяком случае, для того, чтобы об этом говорить, да, если бы об этом не говорить, то житель из Воркуты бы даже не запомнил и не сказал бы нам об этом. То, что он это помнит и говорит, и то, что ему это было интересно.
Ну, это интересно, он же это мясо ест, это логично.
Это первая задача, которую, скажем так, должно ставить перед собой подобного рода расследование. А вот вторая... но важное, конечно же, это то, чтобы там Зурабов не жил спокойно, или, допустим, чтобы что-то было с санитарным врачом страны. Но все-таки вторая, а не первая, мне кажется.
А вы как считаете, Мустафа?
Ну, знаете, тут надо очень четко разделить. Все-таки вот есть грань, да, она очень разная, для кого и что мы делаем. То есть массовое телевидение, конечно, оно в первую очередь направлено на массового зрителя. Там какие-то более узкие сегменты СМИ, они направлены на определенные общества, слои общества, там министров, политиков и так далее. Но я считаю, что все-таки важнее отставка чиновника. Почему? Потому что это как бы максимальное, да, там это, не знаю, ну, это кульминация журналистского расследования. То есть он своим... Ведь чиновник уходит не по решению суда. Он уходит не по... А фактически тут журналист выступает от имени всего общества.
Это и есть контроль общества,
да,
над властью,
да? Вот это конечная цель всего журналистского расследования. Если это происходит, то я считаю, что это максимальная цель. Если после этого там стало мясо лучше, тоже хорошо. Но это менее заметно, чем отставка чиновника. Это менее символично и менее концентрированно показывает силу и власть журналистов. Поэтому я считаю, что важнее все-таки отставка чиновника, чем там, следствие того, что ты запомнил, зритель не запомнил, и там, какое он мясо ест.
Ну, в общем, мы на самом деле вот в ходе этой беседы пришли вот к вечно этому вопросу. Что такое телевидение на самом деле? Это некая возможность показать зрителю некий яркий, запоминающийся такой продукт, который может действительно в этом взволновать, повлиять на его какие-то решения там, или поступки. Вот опять-таки не покупать плохое мясо или там не ходить в больницу, где его могут заразить некачественной крови, да, или же это еще и такая часть контроля общества над властью, то, что существует во всем цивилизованном мире. К сожалению, надо признать, что на постсоветском пространстве вторая функция просто еще до конца не доведена до ума, в России совсем уже не доведена, на Украине доведена, так сказать, условно, и именно поэтому мы и задаемся этими вопросами. Я вполне допускаю, что если бы мы эту беседу вели где-нибудь в других условиях, где-нибудь в Берлине или в Париже или в Риме, у нас возникли бы другие вопросы по поводу всех этих расследований и задач. Я напомню, что участниками нашей программы сегодня были тележурналисты Артем Шевченко и Мустафа Наем. Мы обсуждали расследовательскую журналистику, как она вообще должна выглядеть. Ведущий программы Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо, господа, что были с нами. Сегодня в 14:07 в программе «Свобода в клубах» Елена Фанайлова побеседует о фашизме. Знакомый враг или новая угроза? Что такое современный фашизм и возможен ли он в России? В программе участвует политолог-социолог Борис Кагарлицкий, политолог Владимир Малахов, философ Алексей Педин и Сарой Гиди, политические аналитики Андрей Карелин и Михаил Нижмаков.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. И на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный.